А времена там довольно дикие. То есть, чтобы вы понимали, МММ только через 5 лет появился у нас в стране. Скорсезе с замечательным актером Леонардо Ди Каприо нам немножечко приоткрыл окно в то, как этот мир создавался.
Вот я хочу дать показания о том, как я связан с полицией, как я связан с госчиновниками. Еще
не надо. Просто думает, я вас разве не переиграю, разве я вас не уничтожу?
Да. А посадят тебя, представляешь, вот так жизнь устроена.
Да. Менты, волки позорные, ничего не докажете.
А на чёрной скамье!
Я вас категорически приветствую, Алексей.
Добрый день.
Приветствую. Что у нас сегодня?
Сегодня мы будем разбирать фильм «Волк с Уолл-стрит» с финансовой точки зрения, так сказать. Актуальное подоспело.
Да. Мне подробно объяснили, что я ни хера не понимаю. Я сначала всем объяснил, что я ни хера не понимаю, но следом пояснили мне. Оказывается, я ни хера не понимаю. Причем тут это? Вот я, так сказать, это рядовой гражданин, ничего не понимающий ни в акциях, ни в финансах, тем более ничего не понимающий в американских акциях и финансах. Ну, оказывается, я ничего не понимаю. Фильм, многие не поняли, не про это. Он на фоне этого события разворачивается. Ну, наверное, ты объяснишь, как все устроено.
Да, по крайней мере, попытаюсь. События, многие из которых описаны в фильме, и вообще фондовый рынок как таковой, он для американцев, как для нас, дефолт 98-го года, МММ, то есть про это знают все. Угу. Если все говорят «черный понедельник», все такие: «Ага, это мы помним, все очень сильно упало, безработица, куча людей остались на улице, все про это знают, все понимают, и поэтому вот эта вся история, она как бы вплетается». В общий американский, так сказать, в общее американское сознание. Поэтому фильм им, конечно, более понятен, чем нам, но чтобы нам стало понятнее, мы немножечко его разберем. Разберем основные куски, где именно финансовые вопросы поднимаются, и попытаюсь я вам объяснить, что, собственно, почему оно вот так и как это работает.
Угу.
Начнем с того, что напомним всем, о чем, собственно, фильм. Значит, есть у нас такой Джордан Белфорд, которого играет замечательный Леонардо Ди Каприо. Фильм начинается с того, что Джордан Белфорд показывает рекламу своей инвестиционной компании. Там все красиво, там тигры ходят, там богатство. Сам Белфорд живет невероятно сказочной жизнью. У него яхты, у него фантастическая Марго Робби, как вы в своем обзоре правильно подчеркнули, невероятно хороша, ни в одном фильме лучше не было. Она гораздо красивее, чем реальный прототип. Вот у этого мужчины там была жена реальная, у него Надин Карди, английская модель. Угу. Вот она даже близко, даже не рядом по сравнению с Марго Робби, поэтому нам, как и все остальные элементы этого фильма, все выпятили, подсветили, и оно все смотрится очень вкусно. Скорсезе снимает шикарно. Все сцены, где летают наркотики в одну сторону, стюардессы в другую, там, где они в разных измененных состояниях сознания чудят, они сняты очень весело и смешно, потому что если эти сцены оттуда убрать, то фильм будет очень-очень мрачный, потому что он просто про жуликов сверху донизу, совершенно безответственных, которые занимаются прямым нарушением закона, а заработанные деньги все спускают в унитаз, даже не во что-то нормальное, а просто пускают вот так вот по ветру, когда приходит отец вот этого главного героя и говорит: какого черта вы потратили 28 тысяч долларов на ужин? Это по тем временам 28 тысяч долларов, это как сейчас, наверное, 100. То есть, они просто потратили, ну, по сегодняшнему курсу 10 миллионов рублей на то, чтобы поужинать. Что за ужин такой? Что вы жрали? Он говорит: мы себе дополнительные десерты заказывали, вот это все. Что за десерты у вас такие? Вот примерно...
С твоего позволения замечу, что у гражданина Скорсезе есть три однотипных фильма. Номер один – это «Goodfellas», который у нас это какие-то славные парни. Это уголовники так себя зовут. Мы славные парни, представляешь? Это старт был, так сказать, со всеми этими стоп-кадрами там и прочее. Следующий был «Казино», где он точно так же по тем же шаблонам слеплен, где уже поработали там над всеми стоп-кадрами, там освещение туда-сюда, как выделить вот это, выделить вот то, тормознуть закадровые тексты. Закадровый текст в кино это считается...
Да.
Моветон вообще. Если ты визуально не можешь показать
зрителю то, что хочешь показать, а надо за кадром объяснять, что это такое, это нехорошо. Не справляешься. Тут наоборот. Это спецприем, который доведен просто до совершенства. В казино, а там уже вот только сняв шапку и прижав к сердцу. А «Волк с Уолл-стрит» – это вообще, по-моему, пик того, на что гражданин Скорсезе был способен. Потому что ну, настолько круто сделана визуальная часть. И так все эти там и закадровые тексты в кадре за кадром. Что я под наркотиками, без наркотиков. Отвал башки. Фильм из ряда вон. Просто из ряда вон. Так-так, извини.
Да, фильм великолепный. Все, наверное, его смотрели. Если не смотрели, рекомендуем посмотреть. В правильном переводе же есть?
Есть.
Да. Имеется. Как раз вот эти приемы описанные там видны с самого начала во всей красе. Где он говорит, я еду на Феррари. Показывают красную Феррари. Потом говорит, нет, она была белая. Тут же она уже белая. И вот это вот как раз такая игра, которая и придает нам чувство постоянного соучастия. С разбегу нам главный герой Леонардо Ди Каприо перечисляет все виды наркотиков, которые он одновременно употребил. Это и преувеличение.
Очень крепок.
Да, вот описанные в фильме, как и все преувеличения, которые там приведены, дети, не употребляйте наркотики ни в коем случае, они уничтожат вашу жизнь, сделаем важную ремарку. Там такое количество веществ он употребляет, что человек бы просто не выжил. Возможно, это взяли из его книжки.
Да. Хвостун.
Потому что это невозможно совершенно, ну, организм не будет функционировать. Но так у них весь фильм. Если Марго Робби, то Марго Робби. Если они возят деньги, то это огромные кучи денег, это красивейшие яхты, какие-то кучи моделей. Все это для того, чтобы разбавить небольшую финансовую историю, которую мы сейчас с вами разберем. Так вот, этот самый Белфорд, в отличие в реальности, в отличие от кино, где он сразу же в 22 года поехал покорять Нью-Йорк, сразу же хотел устроиться брокером, в реальности до этого он уже поработал, у него был бизнес, помимо там какой-то работы по найму. К 22 годам у него уже был какой-то... Он уже попробовал себя в бизнесе по торговле мясом. И уже там успел немножко накосячить, как ни странно, да. Прославился тем, что он был не слишком толковым предпринимателем, хоть и с определенной хваткой. И долгое время кутил на то, что поставщики продукции давали ему отсрочку платежа. Он, соответственно, брал у них продукцию бесплатно, поставлял ее, эти деньги куда-то у него пропадали все время, не сводил вот он так вот с концами. Поставщикам оборудования он говорил, что ну, вы вообще ничего не получите, если у меня сейчас бизнес развалится. Давал им часть, они ему отгружали еще продукцию, он ее еще продавал. И вот так вот, пока он не влез совсем в долги, это все было до еще перехода его на фондовый рынок. То есть, это он уже был до этого довольно толковым жуликом. На самом деле.
Ну, то есть, в фильме-то он такой чистый, весь в светлых помыслах прибыл, где МакКонахи его там принялся сбивать, так сказать, с пути истинного, а на деле имел уже опыт.
Он был крайне талантливым. Это действительно история, которая имеет место быть, когда он прямо на собеседовании начал продавать акции тому, кто его собеседует. До этого никто не придумал. Это сейчас у нас human resources, вот это вот все, и тебя уже на... Ну, мы, например, когда принимаем кого-то на работу, мы начинаем, что логично, совершенно гонять по тем задачам, которые человек будет выполнять, пытаться понять, насколько он в них хорош. Раньше такого не было, этого было меньше, и вот его такой выход, он сразу позволил его себя зарекомендовать каким-то образом. И вот, значит, он приезжает, там есть какой-то актер, который играл Спироса в «Миллиардах», ему сразу же на трейдинг-деске заявляют, что он тут будет делать. Он будет заниматься прозвонами, то есть у него пока нет брокерской лицензии, и поэтому его работа состоит в том, чтобы дозваниваться до людей. То есть у человека целая работа, чтобы звонить людям. Ему пока нельзя. Оказывается, что для того, чтобы впаривать кому-то акции, тебе нужно сдать экзамены, получить лицензию, и это все не просто так. Угу. То есть система уже создана для того, чтобы как-то граждан защитить. Просто, как мы видим дальше по фильму, она не очень хорошо работает. Брокерские лицензии уже тогда были бы. Что бы было, если бы не было этих лицензий, мне даже страшно представить.
В этом царстве свободы, да?
Да. Вот. Значит, он приходит, ему объясняют, что он болотная муть. Так я перевел этот понт скам. Не знаю, как это вы перевели. Что болотная муть, которая будет делать 500 звонков в день. В 9:30 у них отрываются торги. Что это вообще все такое? Что это за замечательный этаж, который мы видим во всех фильмах, везде-везде? О чем это? Это о том, что вот сейчас мы можем с вами зайти в телефон, нажать, купить акцию, продать в компьютере, еще чего-то. Ну, прямо сейчас не можем в связи с известными событиями. Поэтому у нас есть время разобрать кино. Но так в обычной жизни это работает на достаточно высокотехнологичном уровне. Если ты хочешь купить акции, ты заходишь, говоришь, я за столько, хочу купить столько-то. Когда-то это было не так. В эпоху до интернета, а биржа, она существует уже больше 100 лет, как-то же до этого люди торговали, вот они торговали по телефону. Соответственно, у тебя есть какой-то твой брокер, либо есть просто брокер, с которым ты не знаком, ты хочешь сделать сделку, ты звонишь и говоришь, я хочу купить столько-то по вот столько-то. Они там уже у себя разруливают на своем этаже с применением компьютеров или на бумаге до этого. И вот, собственно, этим и занимался поначалу наш главный герой. Занимался дозвонами до людей, которым предлагали купить акции. Поэтому вся вот эта шайка-лейка, она напоминала что-то между современной биржей, совмещенной с колл-центром Сбербанка из колонии поселения, где у тебя сидит 20 упырей совершенно без моральных принципов. И постоянно звонит тебе. То есть, как это сейчас представить можно? Это просто тебе посреди дня домой домашний телефон, еще не было сотовых. Да. Тебе раздается звонок, тебе говорят, а вот тут есть интересная бумага, не хочешь ли ты ее купить? Нам что-то сложно представить, но тогда для всех это была реальность. Кстати, сейчас тоже можно также делать заявки, на самом деле. Поэтому, если нас сегодня отключат от Swift, не знаю, когда все будут смотреть этот ролик, вполне возможно, как минимум, несколько способов поторговать у наших людей останется. Вот, поэтому торговля для рядового населения выглядела именно так. Он работал на телефоне, впаривал акции, и когда человек, ну, он пока не впаривал, но когда человек уже сказал «Алло», там нашелся нужно, он передавал трубку начальнику. Дальше он встречает героя МакКонахи, знаменитой сцены, которую всех знают, и все дела. Они идут с ним в ресторан, и он ему объясняет основное правило Уолл-стрит. Никто не знает, куда пойдет курс стоимости акций. Никто не знает, что будет в будущем. Почему-то для многих граждан это сюрприз.
Открытие, да.
Да, они все время верят, что им позвонит брокер, что они где-то прочитают чего-то, да, что там бабка надвое сказала, и они бегут и покупают какой-то актив. МакКонахи сразу же рубит правду матку, и в этом он не обманул ни на секунду, это не преувеличение. Брокер никогда не знает, куда пойдет акция, и все они зарабатывают на комиссии. МакКонахи объясняет это несколько витиевато, но это, наверное, один из самых важных моментов, который хорошо понять при просмотре фильма, когда вы торгуете какими-то бумагами, например, в России, в Америке и так далее. Брокер зарабатывает просто от того, что вы совершаете какое-то действие. Ему без разницы, заработали вы, потеряли вы. То есть, конечно, лучше, чем заработали, что когда вы заработаете, потому что вы будете еще торговать потом. Но глобально ему наплевать, потому что сделки всегда две стороны. Кто-то заработал, кто-то проиграл, он взял деньги с обоих. У одного стало больше, у другого меньше. Все, что ему нужно, это заставлять вот это колесо крутиться. Ему нужно, чтобы постоянно совершали какие-то сделки. Поэтому брокер никогда не будет предлагать вам хорошие, надежные, правильные компании, в которых вам надо сидеть долго. Очень редко. Это у вас должны быть хорошие отношения с брокером или там должен быть порядочный человек. Как мы дальше разберем, обычно их очень мало в финансовой среде, которая связана с продажами, вот в такой в низовой среде, скажем так. Обычно, что представляет собой, я часто привожу пример, когда меня спрашивают, как вот эта вся брокерская индустрия работает, это примерно такая, как такая игра. Мы с вами играем в подбрасывание монетки. Вот мы с вами сели играть, и как бы монетка ни выпала, я получаю 1% с вашей ставки. Шансы 50 на 50. Все, что мне нужно, чтобы вы как можно больше кидали монетку. На большой дистанции вы будете терять деньги, потому что при шансе 50 на 50 вы все время маленькую дольку отщепляете мне. Все, что мне нужно, заставлять вас подкидывать монетку снова и снова, предлагать новые способы подкидывания, новые монетки, еще чего-то. Я буду вам за них сказать, а вот сегодня луна в Козероге, замечательный день, чтобы подкинуть монетку. Вот работа банка и брокера. Она как была тогда именно такой, так она сейчас и осталась, ничего не поменялось. Поэтому мы, например, в своей работе, если сказать, вот мне из банка пришло описание новых интересных бумаг, то профессионал только рассмеется в ответ, потому что, особенно если это российский банк, который просто все копирует с Запада, все, ну, всю аналитику, они там что-то разобрали, западную компанию, априори они понимают лучше, что там в компании Apple творится. Поэтому наши просто копируют, даже не пытаясь ничего проанализировать. И это просто мусор обычно, который ты не читаешь. Тем не менее, это огромная финансовая индустрия целой страны. Вот так вот оно, к сожалению, устроено. И все, что им надо, в условных там банках, мы не будем их называть, а в большинстве все брокеры зарабатывают с этих комиссий, это то, чтобы ты вот подкидывал монетку, покупал, продавал. Один раз купил хорошую компанию, сидишь в ней 5 лет, они с этого не заработают, им не интересно. Он будет тебе звонить и говорить, а вот это, вот это, а вот это, вот то. Любой человек состоятельный, который сталкивался с этой индустрией, он в результате к этому придет. Вот. Об этом объясняет герой Ханна, по-моему, его зовут, в исполнении МакКонахи, и рассказывает, что банку нужно, чтобы ты совершал сделки. Они говорят, что это сравнительно частный бизнес, тебе надо просто его прокручивать, так далее, и объясняет ему вот эту основу. И жизнь Белфорда с этого момента кардинально меняется.
Тут-то я все и понял. Тут мне карта и поперла.
Если, бога нет, то все дозволено, решает он. И начинает работать. Поработав совсем чуть-чуть, как только он сдает на лицензию брокера с возможностью самому же что-то впаривать, наступает черный понедельник, про который мы говорили, знаменитый, когда у нас индекс Dow Jones упал за раз там на 22%, это рекорд для Америки абсолютный. Что такое индекс? Есть у нас какие-то акции, мы можем их некоторым образом сгруппировать, чтобы оценить вообще, что с ними происходит в целом. Вот у нас есть индекс Московской биржи, который на днях сделал рекордное падение за всю историю своего существования. Возможно, завтра он сделает. Он обновит эти рекорды, потому что Россия не сдается. И смех, и грех. У меня у самого этих акций полным-полно. Вот в Америке рекордное падение это был вот этот черный понедельник, минус 22%. Он коснулся всего мира. И особенность этого черного понедельника была в том, что никто не понимал, почему он происходит. То есть до сих пор нет однозначного ответа. Это был такой первый раз, когда все упало без особых причин. То есть, выяснилось, так сказать, в сознаниях людей закрепилась такая информация, что если у тебя за предыдущие 2 года индекс вырос 2 раза, то он вполне себе может упасть. И для этого не должно ничего происходить. Не произошло ни войны, ни терроризма, ни там каких-то политических изменений. Просто рынок перегрелся, и все выяснили вдруг, что у рынка есть циклы, что все не может расти, оно после этого и падает, повалилось по всему миру. То есть, там Австралия минус 41%, Гонконг минус 45% за один день. Это совершенно страшно для людей, само собой, потому что люди там хранят все свои деньги, а у них раз, все сложилось. Вот. И действительно, в реальном мире Белфорд в первый день своего выхода на работу поймал вот такую историю.
Жестоко.
Его контора закрылась, в которой он тогда работал, которая работала 100, что ли, лет. Давно. С 890 каких-то годов. Вот. И он, соответственно, оказался на улице и стал думать, что же ему делать. Самое начало истории. Отправляется, так сказать, на вольные хлеба. В поисках работы наш герой устраивается в какую-то инвестиционную компанию на отшибе. Помните, там даже не в Нью-Йорке, как бы в Нью-Йорке, но где-то не на Манхэттене, а вот там какие-то уровни мотеля, вот эти офисы, которые непонятно под что. Заходит туда, там люди без костюмов продают какую-то херню. Он их спрашивает, а что вы, собственно, продаете? Там как бы на чем, какой гешефт? Ему говорят, вот мы продаем, всякие мусорные акции, и комиссия с них 50%. Он как бы переспрашивает, он не понимает, сколько? 50%? Как бы откуда вообще комиссия нормальная? 1%. То есть, ты продаешь какую-то хорошую компанию, ты молодец, ты убедил клиента, что надо ее взять, вот у тебя договоренности, назовем это для простоты так, у тебя договоренности с компанией-эмитентом, которая эти акции выпустила, которая, собственно, там владеет вот этой компанией. Собственно, чьи акции продаешь? Кто тебе условно поставляет бумажки, вот эти продукцию? Ты получаешь 1%. А тут 50%. Кто вообще акции своего бизнеса будет, получается, с таким дисконтом отдавать, то есть за половину? Что это за бизнес такой? Он начинает разбираться, выясняется, что это всякая ерунда. В то время происходит бум публичных размещений в Соединенных Штатах, то есть становится модным привлекать капитал. В результате любая компания, вот мы с вами захотели производить сукно для стола, мы решили, классная идея, придумали, что это будет за сукно, наняли троих землекопов, оформили какие-то бумажки, и вот мы с вами пошли и разместились на третьесортной бирже. Есть не только у нас там New York Stock Exchange или там NASDAQ, есть еще всякие разные маленькие площадки, где можно разместить маленькие компании третьего эшелона, у них маленькая капитализация, но вот Соединенные Штаты решили, что это хорошо для экономики. У нас такие размещения тоже есть, но в основном они касаются облигаций, то есть не очень большой бизнес, там стоимостью в каких-нибудь 100 миллионов рублей, может выпустить свои облигации, занять, так сказать, у людей денег, и считается, что это хорошо. Потому что, когда ты выпускаешь облигации, получается, начинаешь работать с широкими массами, они могут тебе занять официально, не зная тебя абсолютно, через биржу, которая смотрит за порядком, считается, что это хорошо, потому что, когда ты выпускаешь облигации, к тебе финансовый регулятор приходит, смотрит твою бухгалтерию, что туда, и это как бы считается, что ты более прилично выглядишь. Угу. Обычно поэтому, прежде чем разместить на бирже акции, бизнес любит выпустить облигации вначале, чтобы чуть-чуть как бы немножечко влиться в струю. А вот в Соединенных Штатах эта история происходит очень давно, и наш главный герой выясняет, что вот эти компании, оказывается, готовы очень сильно с ним делиться прибылью. Потому что они стоят очень мало. Они почему называются penny stocks? Потому что они стоят 1 цент, 6 центов. То есть, какую-то ерунду. Хороших компаний акций. IBM они стоят много. Какие-то там $20, например. Эти стоят совсем мало. И они, собственно, продают их всяким садовникам, там, людям из среднего и низкого класса, которые в Америке все торгуют акциями. Как выяснилось, можно просто позвонить, людей приболтать. Многие, кстати, не понимают, как это работает. Как-то ты по телефону что-то продал, ничего же не осталось и все такое. Нет, законы устроены так, что если ты по телефону сказал «да, я беру», неважно, через 10 минут рухнул метеорит, сделка состоялась, все равно все это записано. И это будет твое, потом пойдет суд, и ты не сможешь доказать, что ты говорил вместо «да-да». Это не работает.
Ну, с другой-то стороны, вот есть граждане, у граждан есть деньги. Наверное, это не самое плохое, дать гражданам возможность куда-то их... Ну, ты же взрослый человек, ты же самостоятельно принимаешь решение, куда-то там вкладывать. Можешь Теслу покупать, а можешь вот за 4 цента акции взять пасеньки и шапка, так сказать, принимаешь участие в бизнесе. Да. Это ж, наверное, неплохо.
В целом, это хорошо.
Это же, наоборот, возможность для тебя.
Если правила устроены нормально, без перекосов и... Перекосы, они в процессе появляются, но потом исправляются. В целом, это хорошо.
Потому что тут есть... важно добавить, что, в общем-то, расчет на честность, по всей видимости. На честность тех, кто эти акции выпускает и кто их тебе продает, да?
Да. Расчет на то, что окно открывшихся возможностей полезет не слишком много наглых рож и не придется по ним лупить.
С ноги.
Да, ФБРовцам. Но расчет обычно не оправдывается, как произошло и в этот раз. Поэтому Белфорду, который приходит, он удивляется всему этому, ему все непонятно.
Как где... у вас тут интересно?
Где трейдинг-флор, где компьютеры, где что? Ему говорят, вот тебе телефон, вот тебе бумажка, продавай. Он начинает продавать. У него получается очень хорошо, потому что он пришел сразу же в костюме, он знает, что как. Вот это вот все. А времена там довольно дикие. То есть, чтобы вы понимали, МММ только через 5 лет появился у нас в стране. То есть, это там уровень финансовой грамотности Соединенных Штатов был вот примерно на том же уровне, что СССР в перестройке. Да, есть акции, да, что-то там понимается. Но ощущение того, что человек, который тебе звонит по телефону вежливо и называет тебя по имени, что он может тебя обмануть, у людей не было. То есть, они не понимали, что они покупают. Ты им рассказывал, что законом не запрещено, как говорится. Ты им рассказывал, перспективная компания, высокие технологии, квалифицированный менеджмент. Не соврал ни в одном месте. Ты считаешь, что это все действительно так. А на поверку это, оказывается, ремонт утюгов в гараже. Технологии есть? Вот паяльник. Менеджмент квалифицированный. Ты так его оценил. Никаких нарушений. Поэтому, как они это называют, sort of regulated. Типа зарегулированные. Он начинает продавать эти акции, понимая невероятную разницу между 1% комиссией и 50% комиссией. Нарушая все, так сказать, возможные и невозможные моральные принципы, продает людям, демонстрирует навыки и по сути дела, через это показывает нам зарождение финансового регулирования вообще в Соединенных Штатах, а далее и по всему миру. Потому что до того, как вот такие замечательные талантливые парни, как Белфорд, начали работать, этого регулирования не было. То есть, ограничений было гораздо меньше, тех ограничений, которые есть сейчас, нет. Мы про них попозже поговорим. Вот. И было все немножко по-другому. У нас в стране, кстати, до сих пор все более-менее так же. То есть, особо впаривать тебя никто не замечает. И мне, например, непонятно, почему так сложно побороться с телефонными звонками из мест лишения свободы, из разных других мест, где меня постоянно пытаются обмануть. Неужели это никому-то сложно это сделать?
Видимо, вот. Задача не в приоритете. Есть что-то гораздо более гадкое, наверное.
Да, поэтому... Все есть, как есть. Белфорд начал там работать, зарабатывает довольно много. $72 000, он говорит, когда Джона Хилла встречает, есть такой замечательный толстячок, прекрасный актер, в целой куче фильмов, он играет разных идиотов, совершенно шикарно.
И тут тоже.
Да, совершенно замечательный человек. Известен тем, что он в Лос-Анджелесе очень модник, у него все время интересные кроссовки, что-то там еще, в рубашках смешных ходит. Ну, не знаю, раньше я так посматривал на него, пока Инстаграм не удалил. Вот, интересный человек. Они с ним встречаются в кафе, тот говорит, я зарабатываю нормально. Он говорит, откуда ты деньги берешь на такую машину? Он говорит, ну, продаю акции. Сколько ты заработал? Он говорит, $72 000. Он говорит, да ладно, иди нахер. Ну, что ты смеешься надо мной? Сколько ты заработал? Он говорит, $72 000. То есть, ну, на наши деньги сейчас, наверное, $300-400 000, если посчитать, 30 лет прошло. Считай, 30 миллионов рублей на секундочку за месяц заработал человек, впаривая какое-то говно, откровенно говоря.
Я замечу, что, извини, перебью, что у них достаточно долго, ну, еще до интернетов, голубая мечта любого американца – это был доход $100 000 в год, из которых, я уже не помню, мы с тобой обсуждали, не обсуждали, 40% – это налоги, то есть $60 000 на руки, делим на 12 – это $5 000 в месяц. Вот это голубая мечта. Под все рассказы о каком-то там немыслимом благосостоянии рядовой гражданин живет очень и очень скромно. Поэтому то, что Джона Хилл, услышав такое, обалдел, то есть, это фактически годовая зарплата мечты, а он за месяц столько зарабатывает.
Да, он, конечно же, немедленно предложил ему взять его в бизнес. Говорит, я сейчас своего начальника пошлю на 3 буквы по телефону, если ты меня возьмешь. И вот всякие такие у него замечательные эпизоды. До этого он занимался по фильму торговлей детской мебели, по-моему. Соответственно, они начинают общаться, и они... Приходит им замечательная идея, а почему бы не продавать те же акции богатым людям?
Угу.
У них вначале был какой тезис? Какой дебил купит эти акции?
Да, да.
Ну, умные люди, они же должны быть умными, они должны понимать, что это чепуха. Тезис не прошел проверку времени. Выяснилось, что люди более обеспеченные, они ничуть не умнее в финансовых вопросах граждан. Они точно такие же доверчивые лопухи. Они не понимают просто, что им продают, что они покупают. И вообще обычно об устройстве мира имеют самое поверхностное представление.
Ну, это же типичное. Помнишь, как какие-нибудь, там, я уже не помню, дети капитана Гранта или там 15-летний капитан, где там профессор Паганель. Ну, как обычно, он профессор, там как Дуримар с сачком бегает, своих бабочек ловит. Вот в науке, в своем углу, он там гений просто, а в быту полный осел. Для многих открытие, ну, мы все такие абсолютно, как только ты выходишь там за рамки своих каких-то мегакомпетенций, внезапно оказывается, ты ни налоги нормально заплатить не можешь, ни за квартиру нормально, ни огород вспахать, ничего, кругом надо звать специалистов, которые в своей узкой области что-то соображают, а ты нет. Ну, так и тут, к сожалению. То, что у них есть деньги, вовсе не значит, что они гении во всех областях жизни. И вот они их начинают разводить.
Да, да. Причем я с этим сталкиваюсь постоянно в работе с инвесторами. То, что люди, которые какие-то деньги заработали в жизни, и у нас в стране тоже особенно это явно выражено, потому что у нас все как бы в основном новые богатые сейчас. То есть, нету каких-то сильных кланов, семей со столетней истории. все вот недавно, и, соответственно, каждый, кто заработал хорошие деньги, он по умолчанию считает, что он понимает во всем.
Да.
Что понимает лучше всех. Он понимает политику, экономику, и, конечно, он понимает инвестиции, финансовые рынки. Кому, как не ему, человеку, запустившему завод с молоком, понимать хорошо, как ракетостроение, как бизнес существует в Соединенных Штатах. Стоит ли его покупать или нет. Он знает лучше меня всегда.
Иногда делится мудротой.
Иногда, да, говорит, ну что делать, поэтому моя работа в этом в основном состоит. Вот. Совершенно верно, Белфорд со своим товарищем Донни в фильме «Узот Донни» Джона Хилла, они думают, замечательный бизнес, давай разводить богатеев. Они им доверяют, причем они им как... Они там делают... Сначала у них мошенничество было совершенно безобидное. Они рассказывали, что вот есть хорошие компании. Kodak, IBM, там, еще какой-то. Не знаю, American Steel. Что там? Какие еще есть хорошие компании? Они с ними... коммуникация с клиентом происходит длительное время. Это долгий процесс. В фильме оно показано, что как будто каждый день ты звонишь новому человеку. По крайней мере, так это выглядит, что это все какая-то холодная продажа. На самом деле, это общение через время. Ты созваниваешься с людьми, они у тебя покупают акции Kodak, как в фильме, например, сказано. Kodak растет, они на этом зарабатывают, ты с ними общаешься дальше, они начинают тебе доверять. И вот тогда ты им продаешь какое-то говно, с которым у тебя совсем другая комиссия. Совершенно. Когда они уже сформировали какое-то доверие. Надо, конечно, чтобы сложились некоторые факторы, чтобы компании действительно выросли, чтобы человек там хотел купить какую-то чушь. Но они начали им продавать вот эти тоже сомнительные акции. Вот. И начали зарабатывать с этого неплохие деньги. Переехали в шикарный офис, начали кидать карликов.
Толпа народу, да, уже нанятые сотрудники.
Да, народ, проститутки, такие, сякие, подороже, подешевле. Меня тоже удивило, как и вас, зачем проститутки подешевле, когда есть подороже.
Ну, каждому свое.
Это, видимо, все-таки разный уровень. Там они какую-то бабу побрили за 10 тысяч долларов. Кажется преувеличением, но нет, я думаю, что...
Нет, никаких преувеличений. Там, наоборот, преуменьшение, я тебе так скажу, еще сильно скромнее показали. Потому что как только гражданин, который выращен в строгости, там, в каких-то этих понятиях, как только этот гражданин дорывается до денег, на которые можно позволить вот такое, там башню срывает вообще наглухо. И обратной дороги нет. Потому что это же весело, между прочим. Там наглядно показано, как весело. А что вы можете предложить взамен? Тихую семейную жизнь? Ну, давайте.
Да, поэтому, в принципе, сквозь весь фильм они ведут себя как полные мрази. Вот какой эпизод ты не возьмешь, это как бы смотреть на это смешно, но сталкиваться с этим в реальной жизни, а я на такое насмотрелся среди криптовалютчиков наших, российских и соседних стран, которые внезапно разбогатели.
Там что-то другое.
И там все то же самое.
Естественно.
То есть, да, то есть люди начинают себя вести максимально отвратительно, покупать какую-то совершенную ерунду, и, что характерно, засаживают деньги в результате, потому что вот те, с кем мы начинали работу в индустрии, там, 5 лет назад, из них 90% все деньги сейчас потеряли. Ты ездили на дорогих машинах. Чем больше у тебя процент внезапно разбогатевших, тем быстрее и выше у тебя количество потом разорившихся в результате. Потому что EasyCome, EasyGo, кто не понимает, что делать с деньгами, многие думают, что самое сложное заработать, сохранить ничуть не легче. Можно чайку попросить?
Дима!
Тут надо сказать немножечко про упоминаемые в фильме, как бы вскользь, так называемые pump-and-dump схемы. У нас нету перевода на русский язык, но для того, чтобы лучше понять, чем именно они занимались, во что, так сказать, парни углубились, в какую деятельность, я немножечко поясню, как это работает, чтобы было понятно состав преступления. Причем это не какой-то уникальный состав преступления, это, как вы говорите, одного поймали, 10 упустили, потому что все занимались точно тем же, даже Белфорд у себя в интервью потом, это же реальный человек,
не один
вполне друг. Себе, да, он говорит, а все этим занимались, а что я?
А ты улетел, да.
А попался он, потому что наглый был очень, видимо, в разговоре с оперативниками ФБР, про это будет дальше. Так вот, в чем, собственно, нарушение закона? Ладно, ты продаешь низкокомпетентным гражданам что-то еще. Это стандартная ситуация, потому что люди понимают больше, в какой-то теме. Соответственно, они имеют возможность заработать на тех, кто понимает меньше. Так происходит всегда в любой новой индустрии, в том числе и тут. Но помимо этого, они придумали еще вот какую хорошую вещь. Когда ты просто продал дорогие акции кому-то, тебе надо, чтобы выстроить доверие, у тебя новый клиент, ты продал ему кодек, надо подождать, когда они вырастут. А вдруг они не вырастут, хрен его знает, что еще там будет, потеряешь клиента, не сможешь ему ничего впарить. Ты берешь, заранее покупаешь, берешь вот этот penny stock, какую-то маленькую компанию. Белфорд к тому времени разжился немножечко деньжатами, как бы бизнес пошел получше, открылись новые возможности. Перед тем, как продать какую-то акцию клиенту, ты накупил ее сам себе. Потом раскидал ее среди клиентов на бирже. Все это.
В рост пошло.
Да.
Это памп. Памп – это
да,
накачать.
Да.
Слово помпа происходит от пампа.
Совершенно верно. То есть, ты дал клиентам много акций, до этого ты их, например, накупил, сидишь, и когда они у тебя набрали много-много, ты делаешь дамп, начинаешь в них продавать, потому что люди не понимают. Им же кажется, что бизнес определяет стоимость ценной бумаги, что она всегда движется. Бизнес хороший, она дороже. Бизнес плохой, она хуже. Так в сознании среднего американца, да, что уж говорить, россиянина даже. Так оно все устроено. Людям кажется, что действительно бизнес хороший. Вот же он как пропампился. И они продолжают покупать по плюс-минус такой же цене. Что, рынок растет? Если у тебя какая-то акция на 5% отскочила, ну, надо докупить. Ты же веришь в этот конкретный гараж. А об тебя Белфорд сливает закупленное назад. И делает 2 конца, 3 конца, 4 конца. Это может быть вообще его бизнес, о чем будет дальше, например. Вот. Это вот классический pump and dump. Там есть много разных вариантов. Ты, например, можешь не покупать перед клиентами, у тебя новые клиенты, ты хочешь, чтобы им было красиво. Ты продал им какую-нибудь новую компанию, рога и три копыта, а потом начинаешь на бирже ее скупать. У тебя денег больше, ты молодец. Я почему про это рассказываю? Потому что это цветет буйным цветом и сейчас. В криптовалютах, на российском рынке, как акция там одной небезызвестной алкогольной компании. Про это даже какие-то уголовные дела пару раз были, но быстро пропали.
А что говорят правоохранительные органы? Это мошенничество, обман? Как это расценивается?
Правоохранительные органы шевелят усами очень грозно. И говорят, что это манипулирование рынком. И действительно, ЦБ, да, бывает, предписание кому-то шлет.
У нас-то ладно, а у них-то как это расценивается?
А у них ФБР тюрьму тебя сажают сейчас за это.
Вот.
Просто как бы Белфорд предвосхитил свое время немножко.
Опередил.
И,
да.
Да, и как мы знаем из американской истории, вот все законы, которые там есть, они происходят от того, что кто-то что-то набедокурил, потом все такие ребра почесали, как было в свое время с Майами и кокаином.
Угу.
Почему так интересно наблюдать разные фильмы, как «Лицо со шрамом» и все прочее? Я вот замечательную документалку на Netflix посмотрел, какие-то там кокаиновые ковбои, кокаин ковбой. Замечательные 8 серий, документалка. Она про то, что два молодых человека просто бились 30 лет с государством, продавая кокаин в каких-то промышленных масштабах. Типа 2 тонны они везли или что-то. Ну, какие-то огромные совершенно, конечно.
Какие-то гонщики они там были.
Да-да-да.
Кубинцы.
О, да. Вы знаете, это именно они. Да. И по фильму видно, как трансформируется отношение общества к проблеме. Потому что поначалу, когда наркотики еще там не распространились, не начали всем убивать, всем было как бы весело. У тебя там только-только, значит, бунты чернокожих закончились, у тебя война во Вьетнаме, у тебя убийства, ну, тебе вообще не до этого. И кажется, что люди где-то кайфуют по углам, да и пусть кайфуют. То есть, вот общество, оно да, не сразу же поворачивается вот в ту сторону, поэтому там присяжных легко подкупить, поэтому полиция пока еще не сформировала целых отдельных спецслужб под это. У них борьба идет весело, плюс они бодры, в себе уверены, думают, что они короли Майами и всего мира, соответственно. Вот.
Ну, это плюс элитно, это не для лохов
всяких, ты знаешь, всех уважаемых людей.
Правильные вещества, красивые девчонки, дорогие машины,
куча контактов, там у них целая книга, где написаны взятки, зашифрованы взятки, даются вообще всем. Замечательно. Кто хочет побольше узнать про торговлю наркотиками США, можно
рекомендую,
посмотреть.
Рекомендую, да.
Да. Гораздо интереснее там занудного наркос, который после книжки уже не очень интересный. После книжки «Кокаиновые короли», опять же.
Наркос как-то... Только песня хорошая.
Да.
А так как-то разочаровал. Все. Че вы мне этого бычка Лупоглазого показываете, да, там? То есть, один из богатейших людей в мире, сформировавший вот такое, организовавший, все это действует. Сколько они там? 1015 полицейских убили. Вы А что, это что, вот этот бычок у вас из кино? А так у вас два опера из Америки во главе вместе с послом США, они там что-то делают. Это чушь какая-то вообще. Печально.
Весь ерунда.
Пар в свисток ушел.
Ерунда, мне тоже не понравилось, потому что, во-первых, зачем фокусироваться на Эскобаре, когда там целая куча интереснейших людей, один себе остров там, знаете, отвоевал, там устроил черти что, другой там с катушек слетел где-то в Европе.
Я, кстати, надеюсь, вроде как мы ее целиком издадим. То есть, то, что вот это, то, что я зачитывал, это в журнале «Иностранная литература» еще при советской власти печатали, а там, ну, во-первых, оно... Мало того, что плохо переведено, тетенька там машинган от гана, она вообще не отличает, то есть там какие-то странные эти тирады. Я сначала пытался исправлять, потом плюнул, потому что надо все заново перевести, так оно еще и обриджит, так сказать, там отрезано натурально главами. Пытаемся издать целиком, наверное, издадим. Будет еще интересно.
Это интересно. Я бы с удовольствием почитал, тем более послушал.
Да.
Даже то, что я слушал, гораздо интереснее, чем сериал, потому что там не стесняются условностями, сюжетными линиями, пишут про то, что было. Вот ситуация, соответственно, с нашим замечательным Белфордом, это точно такая же эволюция американского общества и его отношение к такого рода мошенничеству. То есть, государство, оно с возникающими угрозами борется всегда гораздо медленнее. У тебя мошенники априори всегда компетентнее, чем средний гражданин. Поэтому они и мошенники, они придумывают новое.
Да.
И вот пока реакция какая-то произойдет со стороны регулятора, пока сформируются законы, нужные прецеденты, посадки, отделы людей, которые могут с этим бороться, там успевает произойти много всякого. Так уж устроена жизнь у нас, к сожалению. Ничего с этим не сделать.
Но это везде так. То есть, если преступник, вот маленькая ОПГ, она... крайне мобильная, это ключевое, она крайне мобильная. Набежали, убежали, набежали, убежали, набежали, убежали. Государственная структура – это огромный механизм. Пока там эти шестерни раскрутятся, провернутся, я замечу, что эти шестерни тебя размелют в итоге. Как там мельницы богов мелют медленно, но верно? Ну, так и это. А тем не менее, изловить на стартовых этапах каких-то просто невозможно.
Да, никому не понятно, что с этим делать, поэтому законы тогда уже были, которые запрещали тебе, вот если ты брокер, ты не мог владеть акциями. Но кто же эти законы читает, когда можно на тетю все оформить, пока у тебя оперативно-розыскные
мероприятия такого?
Не налажены, ты просто какие-то подставные фирмы брал, каких-то номиналов, как мы уже обсуждали, не в России это все придумано.
Я, кстати, приведу хороший пример про известный анекдот, а у нас... джентльменам на слово верят. Ну, тут мне карта так и поперла. Это кстати, оно. Хороший анекдот. Он никогда не смешной, потому что он про реальные жизненные события. Если здесь все друг другу верят, а ты пришел жулик и вор, и тут в это самое влез и начал херню какую-то творить. Ее можно творить, потому что рассчитано на честность. Ну, поздравляю. Вот такие люди.
Вот, и... поздравляю, ты изменил индустрию своими действиями. Стало популярным такое понятие, которое у нас не особо знают. Ну, то есть, по смыслу мы все, конечно, понимаем, но там оно прямо закреплено законодательно, называется конфликт интересов. Есть такая важная вещь. По сути дела, когда ты продаешь клиенту какие-то акции, какие-то услуги, ты не должен ими владеть. И даже в более широком смысле для тебя не должно быть важно вот результат этой операции. У тебя не должно быть других интересов, помимо интересов твоего клиента. Ты должен быть заинтересован в том, чтобы он заработал. А если ты ему продаешь акции, расписывает, какие они хорошие, а сам в это время действуешь против его интересов, например, стоишь на бирже в том же стакане на продажу, и продаешь ему же эти акции или таким же людям, как он, то это неправильно, это незаконно. Делать так нельзя.
То есть, не только неэтично, но и незаконно.
Да, да. То есть, когда твоя личная заинтересованность может повлиять на работу с клиентом, с партнером, с работодателем, и это кругом и рядом. То есть, вплоть до того, что сейчас это основа основ даже в мелких третьесортных фондах типа того, который у меня. Вот мы, например, если торгуем какими-то мелколиквидными активами, вот есть маленькие криптовалютные монеты, в них, допустим, 100 тысяч долларов уже может сильно повлиять на цену драматическим образом. Соответственно, если я работаю в фонде, занимаюсь торговлей определенным видом активов, я должен письменно отчитываться, что у меня такого актива нет, у меня у самого, и у моих друзей нет, у бабушки нет. То есть я никак вот этой своей работы не заинтересован. Я его не толкаю ни вверх, ни вниз. Вот тогда это убирает конфликт интересов. Это очень важный момент, так сказать, в эволюции бизнеса вообще как такового. Что если, например, я там занимаю какую-то должность, то я не могу там владеть какими-то бумагами, я не могу туда-то ходить. Если я там, например... Ну, для нас это логично, когда мы рассуждаем про это в терминах. Например, если я работаю в полиции, то у меня не должно быть брата-уголовника, у меня не должно быть жуликов со мной жить там на жилплощади, потому что я их ловлю, это вот столкновение двух интересов.
Сращивание, да.
Ну, вот. Не должно быть, если ты чиновник, у тебя детей в Оксфорде не должно быть, если ты чиновник по международным отношениям, как мне кажется. А, тем не менее, вот дети эти есть, и конфликт интересов присутствует. Вот в Америке это на законодательном уровне. Опять же, повторимся, Америка – это не священная страна, там просто некоторые процессы происходят давно, и поэтому благодаря таким замечательным людям, как герой Леонардо Ди Каприо, они несколько подкручены, потому что уже кинут много людей. Много людей пошло по миру после покупки этих замечательных бумаг.
Ну, я бы привел в пример известный тезис, что капитализм в России строили по книжке «Незнайка на Луне», ибо никакого другого представления об этом не имеют. А там все-таки вековая история, понятно, суды, полиция, законы, опыт. Хотя бы опыт, гораздо больше понимание, как ведут себя граждане, что можно, что нельзя, как это регулировать и прочее. Невозможно. То есть, это ж как его? Ну, есть уголовный кодекс, но это не значит, что люди не совершают преступлений. Совершают, да, но их надо пасти, этих людей. За ними надо следить непрерывно. Они все должны стучать в этот самый ФБР, в полицию или кто у них там этим занимается. И только так, запустив по пальцу в каждую волосатую задницу, сидеть и слушать, что вы там затеяли, гады. У нас нет.
Да, у нас это пока не эволюционировало, но, может быть, после...
На все надо время.
После текущей перезагрузки фондового рынка, возможно, что-то мы получше построим. По крайней мере...
Хочется заплакать, Алексей.
Лично я не теряю...
Но не было слез.
В общем, возвращаемся к Белфорду, к нашему дорогому. Еще одну штуку объясню. Дальше, по ходу фильма, они там, как вы помните, связываются с одним... чей-то родственник или дружок, короче, человек, у которого обувная компания. Занимаются они продвижением, это одно из тоже преступлений, которые им инкриминировали, это реально было. Они начинают заниматься IPO. Что такое IPO для наших самых маленьких читателей? Это первичное размещение акций на бирже. Вот у тебя до этого компания не торговалась. Мы с вами занимались киоском с мороженым, открыли.
Ну, шили башмаки. Вот у нас этот, как его, ларек, и там сидит Вано, стучит, подметки приколачивает.
Да. Да, а тут мы такие, они привлечли нам акционерный капитал. Денег мало на развитие. Мы пойдем в специальную компанию, называется она Инвестбанк. Есть и в России такие, есть и за рубежом. А, за рубежом, конечно, гораздо больше. Примерно разница в 1000 раз. Как ни странно.
Однако.
То есть, у нас может пройти 10 IPO, по миру может пройти 10 тысяч IPO. Тысяча точно. То есть, их много, прямо много. И, соответственно, вот мы решили разместить акции на бирже, и первоначально их надо, чтобы кто-то купил. Мы можем сразу же с биржи начать и посмотреть, кто на бирже, но гораздо лучшая стратегия – найти сразу же заинтересованных лиц. Есть там определенный процесс, называется род-шоу, дорожное шоу, цирк, табор ходит по городам и весим, видимо, со старых времен. Род-шоу, оно так сейчас и называется.
Шапито.
Совершенно верно. И вот этот цирк Шапито ходит по разным другим банкам, по фондам, по крупным инвесторам, говорит, мы свою обувную фабрику, состоящую из одного Пети, выводим на биржу. Покупайте наши акции, собираем, значит, заявки какие-то, там разные есть механизмы. И, соответственно, в день X акции выпускаются, у нас есть новые владельцы, акции торгуются на бирже, после этого их еще кто-то может купить и так далее. Участие в IPO популярно было последние несколько лет, сейчас тема немножко подсдулась, мы поговорим про это, почему она подсдулась, но это было невероятно популярно. Почему? Потому что рассуждение среднего инвестора, новое предприятие, оно же хорошее, его же не зря выводят в публичную плоскость, то есть акции создают.
Это очевидно.
Это же замечательная компания, ей просто деньги нужны немножко на развитие. Мы сейчас денег им дадим, а как только они выйдут на биржу через неделю, мы сразу же их продадим дороже, потому что там же новые люди потянутся, которые в IPO не участвуют, но на бирже торгуют какой-нибудь пенсионный фонд, там, такая-то, такой-то торговый фонд, какой-нибудь там маркетмейкер, кто-то еще. Все, короче, подхватят, и мы выйдем в прибыли. И действительно, люди долгое время на этом зарабатывали какое-то. Некоторые зарабатывали же два конца, были хорошие IPO, кто-то, соответственно, терял. Брокеры используют это каким образом? Они тебе говорят, вот 10 компаний, смотри, все они заработали деньги. Они выберут из 100 компаний 10 и тебе покажут на сайте, сколько можно было заработать на прекрасных компаниях, которые в прошлом уже по факту заработали. Снизу будет очень маленькая приписочка, что предыдущие результаты ничего о будущих не говорят. То есть, ты не знаешь, что, соответственно, будет. И потом участвуешь в этом замечательном IPO. Сейчас, почему эта тема стала все хуже и хуже, и почему вообще в целом участие в IPO, оно довольно сомнительно выглядит, потому что наши брокеры придумали такую замечательную вещь. Ну, наверное, не придумали, скопировали. Вот наша с вами обувная компания, мы ее рассказываем, что у нас супер замечательная. Мы приходим, например, к Дементию и говорим, вот у нас есть обувная компания, не хочешь ли ты поучаствовать в IPO? Сколько конкретно мы тебе продадим акций, мы не знаем, на сколько денег. Но ты должен сейчас положить 1 000 000 рублей. И если, соответственно, звезды сложатся, мы тебе сколько-то акций нальем. Либо на весь 1 000 000 рублей, либо меньше. Если слишком много будет желающих.
Угу.
И Митя говорит, ну, почему бы и нет? Конечно же, он откажется, мы знаем. Но в нашем примере Дементий согласился и говорит, я хорошо, вот 1 000 000 рублей. Ну, в крайнем случае, мне просто меньше продадут, если будет успех. Что делает брокер? Брокер соберет со всех очень много денег. Если компания окажется говно, он им нальет по полной. Если компания окажется хорошей, он им нальет по чуть-чуть. А остальное купит сам или ему просто самому дадут меньше, потому что он в Америке берет. Ну вот. И таким образом ты постоянно играешь в очень плохую игру с брокером, давая ему деньги, замораживая деньги и не зная, сколько тебе нальют. Но жадные до денег граждане, используя там целую кучу популярных брокеров, вы все их знаете, они в эту игру постоянно играют. И вот только последнее время они начали проигрывать. То есть выяснилось, что даже купленные на вот эти вот деньги новые акции, они после выхода на биржу начинают падать. Наш главный...
Друзья, где мои-то деньги?
Твои деньги у Белфорда. Белфорд придумал... пойти еще дальше. Ну, то есть, он это придумал до этого, сейчас так уже нельзя. За этим стали гораздо строже следить. Он подумал, зачем мне продавать чужой IPO и зарабатывать комиссию, если я могу просто 85% компании выкупить на своего соседа Васю, на третьих лиц, и просто закрываться об клиентов. То есть, я даже не... просто чужую компанию с конской комиссией буду продавать. Я им просто свою компанию буду продавать, которая ни хрена не стоит. И они взяли обувную как раз-таки фирму, у которой был один магазин, и начали продавать ее так, будто это просто невероятная золотая жила. Кстати, к слову сказать, действительно потом компания стала зарабатывать денег, открыла филиалов, когда уже его посадили. И если бы он не мошенничал, а согласился сотрудничать со следствием, он бы получил гораздо больше денег. Так вот бывает. Вот. Но в этом конкретном случае они просто делали то, чего делать категорически нельзя. Вот этот конфликт интересов. То есть, ты... это то же самое, как я бы, например, звонил, и если я узнал, что у вас есть интерес к моим акциям, я их быстро покупаю и вам продаю дороже. Я не рискую ничем. Так делать нельзя. Угу. Ты не можешь ничем рисковать и зарабатывать вот так вот бесплатные деньги на лохах по закону. По крайней мере... ФБР за этим старается следить. Вот. Вот такую замечательную схемку он придумал. И поэтому вот эти все их беготня с вот этим вот обувным королем, вот эти расследования, они как раз вокруг...
Ну, паренька-то вот раскрутили, вот. Надо отдать должное, да.
Да, да. И Белфорд отлично понимал, чем он занимается. Потому что знаменитый момент, где он смотрит в камеру и говорит, Was this all legal? Absolutely fucking not. Это не было легально от слова совсем.
Вообще никак, да.
От слова совсем. В атмосфера при этом в офисе у него царит такая, что даже более-менее приличный человек, который туда попал, там вот есть замечательная сценка, новичок, его Томас Миддлдич играет. Мы его потом знаем по сериалу «Кремниевая долина». Он там играл главного задрота, такого стартапера. Вот. Его, значит, Джона Хилл увидел, как он аквариум чистит, типа, в рабочее время. Он к нему подошел. Какого хрена мы размещаем IPO? Ты чистишь аквариум, у тебя еще другого времени нет. Он говорит, это 2 минутки, я свой paperwork весь закончил. Джона Хилл решил показать, как тут делаются дела, и сожрал у него рыбку прям. Засунулся вот так вот.
Вот так у нас просто делаются дела.
Откровенная мразь. Ты сожрал у него рыбку и сказал, что он уволен или что-то там еще. И это действительно напоминает реальную атмосферу, как в таких конторах все заведено. Потому что как-то раз, когда мне было 20 лет, я пришел устраиваться на работу в подобную компанию, еще проживая в городе Перми. Она всем известна, я не буду ее называть, потому что эти жулики, по-моему, до сих пор функционируют так или иначе. И там действительно тебя переделывают, то есть тебя делают человека, на тебя постоянно давят. Клиент – это лох, ну, то есть тебе впрямую никто не говорит, но ты постоянно должен противопоставлять свои интересы и интересы клиентов. Ни о какой этике ведения бизнеса там не идет и речи. Если у тебя есть голова, ты где-то через неделю работы понимаешь, что это все мошенничество. То есть, вся вот эта компания, федеральная сеть, которая по всей России закупает рекламу со звездами там, и так далее, что, по сути дела, она занимается жульничеством. То есть, они там, у них там свой тип жульничества, они просто деньги на биржу не выводят. Называется так называемая кухня. Когда ты приходишь к брокеру, у нас таких несколько, они все занимаются сделками на рынке Форекс. Почему? Потому что они наиболее рискованные, и в сделках на рынке Форекс практически невозможно выиграть. Форекс – это валюта. У нас есть вот разные рынки. Есть рынок акций, недвижимость, товары. Есть 2 самых сложных рынка. Вот один из них – это подраздел товаров. Это нефть. Невозможно торговать нефтью осмысленно как-то вот частному лицу. Невозможно выиграть в игру. Это как бесконечно играть против казино. Ты все равно встрянешь. Вот на втором месте нефть, на первом месте валюта. Ну, или наоборот. Вот это 2 вообще невероятно невозможных для выигрыша рынков частного инвестора. Угу. Там все вдувают. Вот на основе такого рынка построены такие компании. Что они делают? Ты просто приходишь, кладешь деньги, тебе показывают циферки на мониторе, деньги на рынок ни на какой не уводят. Угу. И там вокруг тебя бегает человек, ты можешь ему дать доверительное управление, деньги он может тебе просто советовать, у тебя семинары. Целая бутафория. Вы какие-то смотрите события. У вас там в Америке вышел отчет о безработице. Там какие-то пассивные тут, пассивные там. Вам всем кажется, что это на что-то влияет. У тебя целые курсы. И вот эта система просто состоит из того, это миллионы, миллионы долларов. В России, в том числе у нас, в городе, просто вытянуты из граждан, которые принесли их. И они даже, если что-то заработали, им повезло уговорами, не уговорами, им не дают вывести деньги. Угу. Рано или поздно они вдуваются, потому что это просто красное и черное. Доллар, рубль, рубль, евро, там доллар, евро, все ходит вверх-вниз, никакой логики для человека в этом нет. Плюс машина у них чуть подстроена, так что, в принципе, котировки совпадают с теми, которые реальные. Но на деле там могут быть какие-то провалы, односекундные задержки, тут чуть-чуть что-то на полцента ниже. И этого обычно достаточно. Система сама думает, как чуть-чуть подстроить вот эту линию графика, чтобы отжать у большинства клиентов бабки. То есть, если все стоят в рост, большая часть, значит, доллар должен упасть в их системе. Потому что кто-то из них заработает, будет опять же бегать кругами, говорить, какой классный приведет новых клиентов. А эти люди денег лишились навсегда. Вот российские Форекс-кухни.
Толково придумано.
Так работают. Работают очень давно.
Да. Вот сейчас понять там невозможно. Я помню, они у меня даже рекламу покупали.
Да. Вот если не разбираешься...
10 лет назад, да, было такое. Ничего понять невозможно.
Если не разбираешься, понять нереально. Вот там царила точно такая же атмосфера. Тебя всячески подталкивали клиенты. Это лохи, их надо обирать. Все понимали. Все ходят в белых рубашечках, у нас рекламы, зарабатывали очень хорошие деньги. Выдержать при этом, если ты вообще, ну, хоть немножко совести имеешь, выдержать там сложно эту работу, потому что ты просто постоянно видишь, как обирают людей. Вот нон-стоп. Точно такое же происходит и у, соответственно, Белфорда. Я в этой компании просидел, там типа обучение было недельное. Я обучился, все понял, сказал здрасте, как бы. Угу. Вот. И пошел во свояси. Но очень много людей там задерживается, работает. И вот так же, скорее всего, и остался и у Белфорда этот гражданин с рыбкой, если его не выгнали.
Угу.
Так вот, маленьким предприятием, соответственно, заинтересовалась ФБР, как мы знаем, неизбежно. Клиенты жалуются, у них теряются деньги, люди, соответственно, покупали акции, рано или поздно их обули. Ну, угу. Не все понимают, но на рынке, когда кто-то заработал, кто-то проиграл. То есть, не бывает денег из воздуха. Всегда с той стороны сделки человек что-то не добрал. Он может что-то кому-то еще потом продать дороже, но тогда тот не доберет. У вас сумма все равно будет одна. Минус комиссии брокера.
Ну, если есть... где-то прибыло, то где-то точно убыло.
Да. Многие не понимают этой системы, что мы все торгуем друг с другом, и угу. у тебя еще есть комиссия брокера, которая постоянно снимает по 0,5%, по 0,01%, неважно. Денежки все время капают на всех, кто обслуживает эту систему. Остаемся мы, наши деньги и система. Соответственно, если мы все друг с другом поторговали, плюс брокер постоянно что-то забрал, это игра с отрицательной суммой. Значит, у кого-то стало больше денег, у кого-то меньше, но у того больше, на чуть-чуть меньше, чем у того
угу,
меньше.
Угу. Ну, и тут ФБР сразу интересно, а как это у вас так получилось, да?
Да, а что это такое? Вначале, как это обычно и бывает, к ним внимание такое, типа, что-то интересное, там приходит комиссия, у них, как мы в разборе сериала «Миллиарды» с вами обсуждали, у них есть Securities and Exchange Commission, которая отвечает за гражданские нарушения. Ты на бирже набедокурил,
угу.
Но ты пока не криминальный элемент, тебя же сажать рано, с тобой просто надо поговорить, взять с тебя штраф, сказать, вот здесь нельзя, документы посмотреть. Комиссия регулятора присылает к ним каких-то своих людей, они там их садят в комнату, включают им кондиционер на минус 20, они сидят в куртках, короче, глумятся над ними по-всячески, кому-то там дают взятки, все как обычно. Не обращают ни на что внимания. Логично, что рано или поздно к тебе приходит ФБР. Знаменитая сцена на яхте, когда офицеры приходят, он им девочки, омары, виски, туда-сюда, начинает вот все вот это вот. С преступлениями на финансовом рынке есть такой нюанс, что у тебя в стандартных преступлениях, когда Вася у Пети украл 1 000 000 рублей,
угу.
у тебя всегда понятно, что Петя лишился 1 000 000 рублей,
да.
потому что Вася его украл. Когда мы имеем дело с рынком, с биржей, цены постоянно меняются. Меняются ситуации, и поэтому выявить явно, что одни обжулили других, обычно сложно. Да, применяются компьютеры, применяется логика, и поэтому финансовые преступления вот такого характера расследуются, как правило, дольше. Потому что у тебя нет однозначного. Вот ты не можешь локализовать по времени, как-то ты не можешь конкретизировать ущерб, потому что из-за чего акция упала, хрен его знает, Белфорд ее продает через подставных лиц, или рынок такой. Все постоянно помножается на случайность, на случайные события. Поэтому это не очевидно. Но рано или поздно к тебе на яхту приходят люди в ветровках. Замечательные. Вот. Единственные, которых ему надо бояться. И поначалу он даже не понимает, что происходит. Потому что, ну, вроде вы жуликов должны ловить. А, ну, криминал. Вот там убили кого-то. Негры кого-то застрелили. Вот идите их расследуй. Непонятно. Но чуть по чуть ему ФБРец потихонечку объясняет, как устроена жизнь. По дороге, конечно, он пытается ему дать взятку, еще что-то. Потом он пытается, говорит, а что вы, собственно, ко мне-то пристали? Вот тут есть большие банки, Goldman Sachs, Merrill Lynch, вот там-то жулики, ой-ой-ой. Там они вставили такую шутку для финансистов, они говорят, они там CDO продают. Это отсылка к кризису 2008 года, который будет... По хронологии позже, но угу. фильм снят в 2013 году, то есть он уже был. И совершенно верно, банки, которые Леонардо Ди Каприо перечисляет, они имели к этому непосредственное отношение, некоторые из них лопнули. Это такая шутка для своих. Истер Ик, пасхалочка.
Угу.
Вот, он им рассказывает, так, я вам сейчас их всех вломлю, но Леня должен понимать, как устроена жизнь, что там все это как раз-таки схвачено, и все хорошо, и никто не сядет, в отличие от него, который тут у себя в гараже, а потом и в небоскребе на Уолл-стрит устроил невероятных размеров разводняк.
Это вот. Как и по жизни. Что вы меня-то схватили, я трансформатор сварочный украл. Вон в Кремле пароходами воруют и родину продают. Да? А посадят тебя, представляешь, вот так жизнь устроена.
Да, а потом, может, и их, а может, да. и нет. Но это уж не твои проблемы, как говорится. Вот. Диалог у него с ФБР не складывается, начинает над ними глумиться, после того, как понимает, что все серьезно, там, выкидывать их годовую зарплату, вот угу, так вот, угу. что-то там ругаться.
Надо отдать должное. Сотрудники честные. Ни на что не реагируют, не ведутся, денег не берут. Не смотри, что в метро едет домой. Все равно. Молодец.
Очень жаль, что в наших фильмах не могут снять нормальных таких сотрудников. Почему-то у нас, что не фильм, сотрудники НКВД, какие-то конченые мрази и идиоты еще при этом.
Ну, это проекции нашей интеллигенции на экран.
Да, я вот ни одного... Честно, я недавно задумался, я не мог вспомнить ни одного какого-то фильма или сериала, где был бы сотрудник ФСБ даже нормальный, показан вообще хоть кем-то, даже чтобы он где-то был.
Сериал «Спящий», не смотрю.
Может быть, нет. Посмотри. Может быть, я мало смотрю сериалов. Вот какие-то такие, чтобы показывали людей, которые добросовестно выполняют свою работу, как вот ФБРС. Они видят это все на яхте. Он нам говорит, что ты little man, ты маленький человек на самом деле, то, что ты обманываешь людей. Ты сядешь в тюрьму, мы до тебя доберемся. И действительно, потом они на него добрались, хотя у него был шанс отскочить, как у многих других, пойти на сделку, там заплатить какие-то копейки для него совершенно, 3 миллиона долларов. Но что в реальности, что в кино, что-то у них там не пошло. Он решил, что они с него попросили 3 миллиона долларов за то, что он прекратит, что признается, что что-то было, не знаю что, вот вам 3 миллиона, как это бывает в сделках со следствием, и мы, как Якубович,
3, разойдемся краем, да.
3 миллиона, и мы не открываем этот ящик. Вот эта схема одна и та же. Соответственно, ему бы запретили управлять компанией, брать чужие деньги, собственно, в управлении, и вот это вот все продавать, то есть брокерскую лицензию бы забрали, и живи ты, радуйся, потому что у него сотни миллионов долларов.
Натырил тогда.
Да. Он решил... Менты, волки позорные, ничего не докажете.
А на черной скамье!
Да, он отказался, соответственно, с ними сотрудничать. Вот. И все пошло немножко не туда сразу же. И последняя треть фильма...
Что, кстати, странно. Ну, при таких деньгах, можно себе нанять-то людей, знающих? Но ты не можешь быть экспертом во всех областях. Вот тебе эти ветераны ФБР, которые тебе объясняют, что будет... Которые, между прочим, как это обычно бывает, связи с конторой не теряют.
Да.
Понимают, что происходит, понимают, что тебе надо делать, и дают советы. Ну, нельзя это считать себя умнее всех.
Белфорд решил, что он схватил Бога за бороду, как всегда бывает, особенно если кругом куча наркотиков, проституток и бесплатных денег. У него поехала крыша, откровенно говоря, что в фильме, что в реальной жизни.
Головокружение от успехов.
Да. Допускать его нельзя. И он просто думает, я вас разве не переиграю, разве я вас не уничтожу? И начинает выдумывать какие-то замечательные схемы. Офшоры, вот он приезжает в Европу, тогда действительно эти схемы все работали. То есть, действительно, ты мог приехать в Соединенные Штаты... Если ты европеец, ты мог участвовать в том, в чем он участвует. Например, вот он продает какие-то акции замечательные своим клиентам, а до этого он их купил. Вот если он его купил на американскую компанию и его нашли, то это незаконно. А если это европейская компания на кого-то еще, то вроде как все ок. И проверить они это не могут. Что ему швейцарский банкир несколько карикатурно объясняет, что, конечно же, если вас преследуют за махинацию с акциями, в Соединенных Штатах и приедут сюда, и вы нарушаете законы также и в Швейцарии за махинацию акциями, мы обязаны раскрыть о вас сведения. Но если это не вы, то, увы, то никто не виноват. И действительно, какое-то время, сейчас это уже не работает, швейцарская банковская тайна имела место быть. Наши олигархи хранили там денег, а до этого американские олигархи, наши там далеко не первые. И действительно, все эти схемы работали. Ты открывал компанию на еще кого-то, тети, моти, какие-то паспорта, начинают жонглировать вот этими всеми вещами, прятать бабки в офшоры, что-то пытаться сделать. Все это рано или поздно летит прахом, потому что они постоянно начинают ошибаться. Как у нас говорят, одна ошибка, и ты ошибся. Все. Ошибки идут одна за другой. Кореша его начинают стучать, кого-то принимают, потом отпускают. Все эти вечеринки перерастают вообще в какие-то неадекватные состояния. И, если честно, у меня уже вот вторая половина фильма навевает на меня грусть и тоску. Несмотря на то, что Скорсезе пытается как-то разбавить это интересными сценами. Знаменитая сцена, где они там какой-то очередной препарат выпили, пытается поговорить по телефону со своим, типа, решалой, безопасником или кто там у него по связям. С регулятором и просто не может произнести ни слова, потом ползет свой Lamborghini Countach, да, и потом выясняется, что он там все углы собрал. Как он сажает вертолет, то вот так вот. Как можно было человека посадить в таком состоянии. Сделано очень красиво. Если вот не эти юмористические моменты, где там пару раз чья-то жопа голая сверкнет, это был бы просто мрак. Это был бы крайне депрессивный фильм, потому что человек просто старчивается, теряет все, что он заработал.
Ну, жизнь разваливается, да. Баба твоя тебя больше не любит, да. Дети твои больше не с тобой, истерика, забирание детей, там да, безобразно все.
Да, смотреть на это на самом деле грустно даже вот с этими всеми прибаутками, и, возможно, это даже хорошо, чтобы дети, которые смотрят этот фильм и только сейчас еще думают о том, чтобы начать штурмовать финансовый Олимп, чтобы они понимали, что чем это все заканчивается, когда ты совершенно не имеешь никакого самоограничения. И бесконечно потребляешь все, что можно, и думаешь, что ты самый умный. Заканчивается это всегда одинаково, и у него это закончилось еще довольно неплохо. Потому что в результате он садится в тюрьму, ему дают 3 года, что за количество как бы кутежа, который он провел, совершенно какая-то незначительный срок, учитывая, что там у него поле для гольфа, ему на самом деле дали 3 года. И он остался должен 110 миллионов долларов.
Ну, там избирательно подходят. То есть, во-первых, их сажают в отдельные тюрьмы.
Для уважаемых людей.
Нет, там первейшее, чтобы... Это как адвоката на зону посадить. Он же там всех научит, известно чему. Так и этих, во-первых, им нельзя давать смешиваться с уголовниками, которые могут... поспособствовать в дальнейшей деятельности совместно. Надо, чтобы вы не впали там вообще неведомо во что. Вот сидите лучше отдельно. Вот тут вот. Условия там несколько... естественно, они там не сильно друг друга режут и насилуют. Все-таки воспитание присутствует. Но там смешная фраза про то, что... А потом я вспомнил, что у меня же есть деньги. Хорошая у вас там тюрьма. То, что 3 года дали, содрали с тебя денег. Ты первоход... То есть, ты не по 10-му разу, не рецидивист заезжаешь за одно и то же. Да. Поэтому как-то так, видимо, по-божески, но в целом смехотворно. И фраза про то, что я вспомнил, что у меня есть деньги, видимо, не показали. Но, видимо, быт его радикально изменился.
Да, действительно, там не очень много показали. И в реальности он остался должен 110 миллионов долларов. Угу. И его обязали половину доходов своих отдавать. Он тогда начал книжки писать, семинары, консультации. Не унывает человек совершенно. И до сих пор он не рассчитался. Даже с малой частью, сколько там с него взяли. Его даже хотели в 2013 году снова вроде как закрыть за то, что он не рассчитывается по своим долгам. А бабки зарабатывают. Деньги-то у него действительно всегда были. И мне другая фраза его запомнилась из реальной жизни, когда у него брали интервью, он подчеркивал жирным шрифтом, что не делал ничего такого, чтобы в то время не делали другие. То есть, вся вот эта система как бы...
Только-только расцветала.
Созданная, да, она только-только расцветала. И сравнительно честные способы отъема денег у населения... Они переходят из одного состояния в другое, из одной схемы в другую, далее, далее, далее. И постоянно меняются условия игры. Меняют их государство, меняют их участники процесса. И если так, на секундочку, философски отвлечься, вообще весь финансовый рынок выглядит как такая определенная машина по перераспределению удачи. Вот ты занимаешься своим делом, булочную открыл, например. Тебе больше повезло, чем другие. Все открыли по булочной, а у тебя место хорошее. Вот все у тебя хорошо. Ты сам тоже трудолюбив. У тебя развелись лишние деньги. С ними надо что-то делать. Система устроена так, что у тебя особо нет вариантов, что с ними делать. То есть, ты не можешь сделать надежно, особенно если ты профессионально этим занимаешься. Ты вынужден играть в замечательную игру в финансовые рынки. И куда-то их отдавать. И вот так вот эти излишки постоянно собираются. Там какое-то время растут, какое-то время падают и перераспределяются опять же в сторону таких профессионалов, как Белфорд или там других тысяч профессионалов, которые сейчас действуют. И частному лицу, не занимаясь этим именно внимательно, то есть если он будет как бы спустя рукава относиться к этому занятию, к инвестированию своих денег, у него просто нет шансов. Еще государство постоянно как бы вносит свои коррективы. Не только сейчас, и не только наше, то есть наше сейчас вообще, так сказать, в силу сложившихся обстоятельств принесло в жертву российский фондовый рынок в определенной степени. По-разному можно оценивать, можно там ругать, можно поддерживать, но вот так вот оно получилось сейчас. От нас не зависит, мы тут ничего не можем сделать с этим. Но также и Европейское и американское государство, делая, например, ставку в 0% на депозиты сейчас, она тебя вынуждает класть деньги в риск. Постоянно покупать какие-то акции, не у Белфорда, так у кого-то еще, для того, чтобы ты рисковал. Вот не даем тебе надежно инвестировать. Хочешь – положи. Процент будет отрицательный. С учетом инфляции – сильно отрицательный. Хочешь, чтобы деньги не пропали – либо ты их постоянно теряешь, мы их у тебя забираем, мы себе новые печатаем, а твоя кубышка худеет. Либо ты вложись в новый бизнес прекрасный. Вот тебе IPO, вот тебе Apple, вот тебе Microsoft. Упадут они завтра, не упадут, никто не знает. Давай-ка с нами в одну лодку. Вот мы все вместе едем. Такой получается финансовый терроризм своего рода со стороны государства. Они это называют финансовые репрессии. Не было раньше такого слова. Сейчас появились. То есть, хочешь, не хочешь, а ты бабки отдашь, которые ты сделал.
Круто.
Так устроен мир. Вот. И, соответственно, Скорсезе с замечательным актером Леонардо Ди Каприо нам немножечко приоткрыл окно в то, как этот мир создавался, так сказать, в самое его начало. Вслед за Остапом Бендером останется в памяти как очень-очень-очень талантливый аферист.
А ты книжку читал? Там же книжка есть еще.
Про Волка, книжке, которую да. он написал. Нет, я не читал.
Я тоже. Не, руки не дошли, но, говорят, тоже там. Некоторые аспекты раскрывают сильно глубже.
Да.
Кому интересно, книжку можно почитать. Она и бумажная есть, и в сети есть.
От этих-то аспектов волосы дыбом встают.
Тут, конечно, паренька-то можно понять. А чё, ну, как обычно. А что, все вокруг делают то же самое. Но жизнь вот так устроена. Это, кстати, очень хорошо на примере всяких мафиози, которых в Америке тоже, начиная там с середины 80-х, их там в промышленных количествах ловят и сажают. И есть неплохие труды на тему. Вот приняли, посадили. Вот я хочу дать показания о том, как я связан с полицией, как я связан с госчиновниками. Еще...
Не надо.
Вот здесь надо. Вот два трупа. Показания ты будешь давать про них. А про полицию и про чиновников мы тебя слушать не будем. И беготня по потолку, по стенам, там вопли, крики. Как же так? Ведь я все готов рассказать. Не надо ничего рассказывать. Спасибо. Сидишь в тюрьме, и отсюда ты ничего никому не расскажешь. Ну, вот так несправедливо.
Да. А если много захочешь рассказать, то как Джеффри Эпштейн внезапно умер.
Да.
Что-то слишком много знал.
Как в известной книжке, причем некоторые из них внезапно смертны. Да, долго говорить ты не будешь.
Да, совершенно верно. Ну что ж, на этом все у меня.
Отлично, Алексей, спасибо. Кто чего не понял изначально, как я, например. Вот подробнейшее пояснение, что как устроено, почему делают вот так, и самое главное, что за это бывает. Берегите себя, друзья.
Да. Себя и свои деньги.
Да. Спасибо, Алексей.
Спасибо.
На сегодня все.